Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Что делать, когда мы принимаем неверные решения? Как быть, если мы идем на это, понимая, что неправы? И как быть с последствиями ошибок? Поговорим об этом в передаче «Погружение» прямо сейчас. Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» — это передача о евангельских христианах. И сегодня, как обычно, у меня в гостях у меня в гостях пастор Московской евангельской церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
И сегодня, друзья, мы с вами будем говорить про ошибки. И сегодня главный специалист по ошибкам у меня Петр Морозов, вот, попробуем разобраться с вами. И главный у нас вопрос сегодня, который мы хотели бы с вами обсудить, как вы думаете, можем ли мы избежать ошибок, и что нам дают ошибки вообще? И дают ли что-то ошибки? Давайте попробуем безошибочно посмотреть на ошибки. И, конечно же, очень-очень важно сегодня, наверное, посмотреть на то, что и как вот меняется в нашей жизни, меняется ли в нашей жизни, когда мы проходим через вот такой опыт ошибок. Ну что ж, слушай, скажи мне честно, Петр, ты часто ошибаешься-то?
Да.
Как ты относишься к своим, а особенно к чужим ошибкам?
Я к себе очень снисходителен.
К себе, да?
Да. Ты знаешь... Ну, я снисходителен не только к себе, я стараюсь быть снисходительным к другим, и я стараюсь, ну, даже и вот я пастор, да, и я просто сталкиваюсь с человеческим несовершенством время от времени по отношению к себе и по отношению к другим людям, вот, и я вижу, насколько люди бывают расстроены вот тем, что они ошиблись, и в этом смысле еще пытаться их осудить, ну, совсем не по-человечески получается. Вот, поэтому я сталкиваюсь, наверное, чаще с проявлением вот такого понимания своих ошибок и осознания, чем неосознанности. Но такое тоже бывает. Угу. Вот, поэтому к чужим ошибкам я, особенно если это не ко мне направлено, то я очень снисходителен.
Вот. Слушай, ну, видишь, бывает ведь по-разному. Потому что одно дело увидеть ошибку, не знаю, там, когда человек... там, что-то сказал, что-то говорит не то, да. А, другое дело, когда ты видишь поступок, который для тебя, вот, знаешь, вот принципиальный. Есть вещи, да, я не помню, где ты прочитал в одной из книг, значит, там главный герой размышлял, он говорит, есть вещи, которые для нас являются принципиальными. Он говорит, ну, наши мозоли, когда нам на них наступают, он говорит, мы не готовы с этим смириться.
Про больной мозоль я согласен, про принципиальность – это большой вопрос, и это большой вопрос для дискуссии, потому что как только мы говорим о принципиальности, нужно задавать вопрос, есть ли какая-то принципиальность у Бога, что Бог не может нам простить, что ему принципиально, что не принципиально. Мне кажется, Бог прощает нам все, что ему принципиально. Угу. Вот как бы ни казалось это катастрофическим, но мы как бы выделяем какие-то вопросы для себя, которые для нас принципиальны, и это само по себе делает уже, ну, пока говорит о нас что-то. Мы просто говорим, что вот это для нас принципиально, но это может быть вообще не принципиально для другого человека, и для него это небольшая ошибка, это просто то, что он, ну, пропускает, ну, как бы, ну, случилось и случилось, а для нас это больнющий мозоль, и это, конечно, разрывает отношения. Вот, неспособность понять, что человеку это, но он даже не придал этому большого значения. Угу. Это не говорит о том, что он совершенно плохой. Это говорит о том, что у него немножко, он другой. Да, вот он, и в этом смысле нужно и с той, и с другой стороны понимание. Ну, у психолога все просто бывает. Ну, как бы, то есть, женщину раздражают разбросанные по квартире носки, психологи говорят, у вас что, муж там? Ну, она говорит, ну, допустим, тактилен он у меня. Да. Ой, насыпьте ему печенье в кровати. И когда он ляжет, вы ему скажете, вот ты почувствовал, тебе неприятно, очень неприятно, печенье в кровати, фу, ненавижу. Он говорит, вот так я не могу смотреть на твои носки. То есть такое понимание достигается. То есть для одного
что-то... Сомневаюсь, что это сработает. Знаю просто специфику взаимоотношений мужчины и женщины.
Да, да.
Там пойдет вообще веселье потом.
Возможно. Но если направленность есть друг к другу, то, в общем-то, понимание можно достичь. И когда ты задаешь вопрос о том, а есть какие-то принципиальные вещи, наверное, есть, исходящие из моих особенностей, но у Бога все принципиально. И Он все принципиальное готов понять и простить. И в этом смысле мы, когда оставляем себе право не прощать, мы сразу себе оставляем право быть не похожими на Него. И это нас заведет не очень, ну, не в очень хорошие вещи. Вот.
Неожиданно для тебя вопрос, скорее всего.
Давай.
Вот. Причем, когда мы говорим об ошибках, да? Вот скажи, с какими мифами о верующих христианах ты чаще всего сталкивался?
Я прав, ты не прав.
С мифами о верующих?
С мифами о верующих.
Как бы
внешние о верующих. Внешние о верующих – это святые угодники, безукоризненные, вот, прям подвижники. Вот с таким мифом я чаще всего сталкиваюсь. И сталкиваюсь, когда читаю там святоотеческую литературу или еще что-то, но при этом сами люди о себе, вот те, о ком пишут так, сами эти люди так о себе не говорят. То есть они прекрасно понимают, кто они. И, в общем-то, из всех, наверное, святых, наверное, самые святые апостолы. Ну, никто не скажет, что они не святые, но мы видим обычных людей, причем обычных молодых людей. То они огонь хотят на деревню низвести, то они решают, кто из них больше. Ну, в общем, это нормальные люди, и в этом смысле это самый большой миф, что мы праведники. А во взаимоотношениях внутри церкви самый большой миф – это «я прав, ты не прав». То есть это прям повсеместно. И, в общем-то, он исходит из того, что человек не может принять, что другой оппонент может быть хоть в чем-то прав. То есть, как сказал один человек, не бывает абсолютно неправых и абсолютно правых людей. В большей или меньшей степени. И тут нужно понимать. Вот.
Слушай, ну смотри. Знаешь, мне кажется, что... Да, друзья, присоединяйтесь к нам. Давайте попробуем ответить на вопросы. Вот как вы думаете, можем ли мы избежать ошибок? И что нам дают ошибки? Знаешь, когда мы говорим о... скажем, о жизни верующих, да, то мы говорим о каком-то некоем пространстве, да, в котором мы существуем. И это, сейчас объясню, мне слишком сложно зашел. Да.
Давай.
Мы общаемся друг с другом, да. И когда мы находимся, ну, скажем, в двух разных лагерях, то есть, ну, предположим, там нас разделяют национальные, культурные признаки, да, национальные, языковые, да, и так далее, да, это понятно, то есть элементарные вещи, мы не знаем культуру друг друга и живем вот такими представлениями друг о друге, да, там, предположим, там, как бы, если с культурой это связано, да. Когда ты погружаешься в эту культуру, то происходит обратное. Ты, если впечатляешься этой культурой, снимается все, тебе кажется все прекрасно, и вообще просто люди не понимают. Да? И наоборот, там очень много, ну вот там даже примеров там приводить не буду, чтобы это не было, знаешь, таким каким-то разжигающим рознь, да, по отношению к культуре или религиозным представлениям. Да, религиозным принципам людей. Но когда мы находимся, что называется, в одной лодке, то вот у нас вообще, в принципе, есть огромное количество того, претензий, грубо говоря, друг к другу. И из этого формируются какие-то, знаешь, вот такие, как тебе сказать, знаешь, в одной из, скажем, христианских гимнастов это называется твердынями, да? Такие, и они разрушают эти твердыни, при этом, мне кажется, их становится больше и больше.
Разрушают еще что-то, помимо этих твердынь.
Да. Вот что может еще мешать во взаимоотношениях друг с другом? Вот какие представления, не знаю. Знаешь, это называется предрассудки. Вот, слово простое, предрассудки.
Сколько их может быть?
Ну, сколько?
Их может быть очень много, они формируются в зависимости от времени, и, в общем-то, эти предрассудки или эти веяния времени, как хочешь, формулировки, которые сегодня витают в воздухе, там, в информационном поле, они формируют определенные представления в определенных людях, и это мешает, естественно. Насколько они ошибочны и насколько ошибочно поддаваться таким вещам, ну, это тоже Писание имеет мнение по этому поводу. Апостол Павел писал, что все писание богодухновенное, как мы с тобой знаем, есть разный взгляд. Там, это не способ написания Библии, богодухновенность, это авторитетность. Так вот, очень часто приходится верующим, именно верующим, сравнивать то, что написано в Библии, с тем, что сейчас модно или что сейчас в инфополе заполнено. И часто ошибочность не в том, что мы принимаем какую-то позицию, а ошибочность в том, что мы вообще думаем об этом.
Угу.
Или что мы вообще принимаем чью-то сторону. То есть вот Писание, оно вообще идет как-то в другую, ну, в другой, как будто параллели живет. То есть и в этом смысле, чтобы не ошибиться и чтобы вот не наполниться предрассудками, время от времени нужно возвращаться к Писанию и возвращаться и читать, о чем вообще она. Не в том смысле, что она даст правильный выбор тебе между тем, что тобой предлагают. Тебе могут вообще предлагать, казалось, противоположные вещи, но они одного поля ягоды. А Писание просто перенаправляет твою мысль вообще по другому руслу. И тебе уже кажется, что тот выбор, который предлагает, не имеет вообще никакого значения. Потому что истина может быть вообще в другом пространстве. Поэтому предрассудки, они формируются, формировались, будут формироваться, и чтобы их избавляться, нужно смотреть на Христа, и как он жил, как он читал.
Видишь, когда мы говорим о предрассудках, мы говорим о том, что мешает нам, да? Ну, то есть о том, что формируется, вот исходя из вот,
слушай,
нашей собственной. Вот это как раз об ошибках.
Ну, да? Человек, который руководствуется предрассудками, ему как раз ничего не мешает. Это как вот алкоголик Иванов подал на психолога Псидорова в суд за то, что тот говорит, что он страдает алкоголизмом, а Иванов говорит, нет, я им наслаждаюсь. Слушай, да, то есть, собственно, человек, который полон предрассудков, он наслаждается ими. Они ему не мешают, они мешают всем вокруг. И в этом смысле он своих ошибок просто не видит.
Что называется, он говорит, давайте сделаем так, чтобы он перестал страдать и начал получать от этого удовольствие.
Да, да. Ну или так, да. Вот, поэтому предрассудки видны нашим близким. Угу. Для нас они кажутся теми самыми убеждениями, ради которых мы не готовы уступить.
Угу.
Вот. Вот как бывает.
Ну что ж, друзья, давайте попробуем с вами разобраться про ошибки и предрассудки, что нам мешает в взаимоотношениях друг с другом, и, ну, прежде всего, конечно, про отношение к ошибкам, да, вот почему мы совершаем ошибки, давайте попробуем ответить на этот вопрос, как вы думаете, можем ли мы избежать ошибок, и нужны ли нам ошибки, что нам эти ошибки дают, друзья, главное, что для нас очень важно, это то, что вы поддерживаете нас сейчас, в это непростое время, поддержать наш проект, поддержать наш проект погружения, ну, можно очень просто. Ставьте лайк, делайте репост и делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Конечно же, вы можете прокомментировать, это тоже очень важно, потому что чем больше вы комментируете, тем легче нам, нашим эфирам, попасть в рекомендованные видео в соцсетях. И вы также можете поддержать нас материально, сделать это очень просто, опять же. В описании к нашему эфиру вы найдете ссылочку, проходите по ссылочке, выбирайте разовые ежемесячные пожертвования и, соответственно, любую сумму. 100 рублей – это 1000 новых просмотров и, соответственно, потенциально 1000 новых пользователей и подписчиков, да, слушателей. Вот, поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и поддерживайте нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Мы сегодня говорим об ошибках. И вот у меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божия Петр Морозов. И задам, наверное, самый классический вопрос, который можно задать пастору Евангельской Церкви. А что Библия нам говорит об ошибках?
Слушай,
есть... даже да, вот, знаешь, вот это так, не что Библия нам говорит, а что Библия нам говорит об ошибках верующих.
Значит, есть несколько мест Писания. Мне очень нравится Яков в этом смысле. Угу. Когда он призывает не всем делаться учителями, он просто сообщает, все мы много согрешаем.
Угу.
То есть вот есть Иоанн, который говорит, что тот, кто говорит, что он без греха, тот... Лжец.
Да, лжец.
Да.
Ну, Иоанн вообще
вот,
очень
то есть, да.
Прям.
Вот. Ну, собственно, Яков тоже. Но при этом и тот, и другой говорят о том, что мы должны стремиться избавляться от ошибок, да, то есть избавляться от грехов. Вот. И в этом смысле есть места в Писании, которые говорят о том, что мы много грешим, но есть места в Писаниях от тех же авторов, которые говорят о том, что мы должны стараться избавляться. То есть это ненормальное состояние, когда мы много грешим. То есть это не то, к чему мы стремимся, или то, на чем мы успокаиваемся. Но все мы много согрешаем. И, наверное, ты знаешь, один из самых таких серьезных моментов, когда человек знает, что поступает неправильно, и все равно выбирает неправильность. И здесь есть разные эпизоды из жизни разных людей, о которых можно говорить, и мне кажется, что здесь какая-то даже трагедия большая, потому что люди осознанно выбирают ошибку. Другое дело, там импульсивно что-то не так сделал, не знал, что не так сделал. Но если ты осознанно, да потом еще раз за разом, ну, это такая большая трагедия человеческая, которая говорит об очень странных взаимоотношениях с Богом, я бы сказал так. Толерантно подойду.
Ну, в притчах, да, помнишь же замечательные слова Соломона про то, что благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются.
Да? Про приобретение опыта обязательно надо поговорить. Но, понимаешь, в чем интерес, вот мой интерес кроется к тому, что люди знают, что делают неправильно, и все равно выбирают. И таких много на самом деле. Если бы мы говорили, что это единицы, это было бы неправильно, потому что не все признаются. Но у некоторых это привычка жить так, у некоторых это еще что-то. И таких людей достаточно много в церкви. Вот. И как мне кажется, сегодня, может быть, завтра я поменяю свое мнение, но пока в последнее время я вижу, что поступать неправильно – это не просто привычка, это незнание Бога, неспособность Ему довериться. То есть в головах людей сидит определенный образ Бога, который подсказывает им, как поступать. Если я...
Ты думаешь, образ Бога подсказывает?
Но не сам же Бог. Не сам же Бог, а вот тот образ, который в голове сидит.
Ну, некоторые считают, что Бог.
Ну, есть.
Прямо так и говорят, да. Господь мне сказал.
Тебе сказал. Слушай, я не буду сейчас вот ерничать над этим, потому что мало ли чего, Бог, он может все.
Ну да, может абсолютно.
Как я могу его ограничить и сказать, а он не говорит, да?
Ну да.
Это глупость.
Абсолютно, я согласен с тобой. Бог может проговаривать через других людей однозначно.
Да, тут я просто хотел бы сказать, что вот тот Бог, который сидит в наших головах, он и руководит нами. Ну, например, самый простой пример. Допустим, ты в детстве получил травму, и ты усвоил...
Психологическое, ты
имеешь? Да, как у Люка. Ну, усвоил...
Какой-то не тот урок, да?
Да, не тот урок, он закрепился. Угу. Бог допустил в твоей жизни это. И ты будешь знать, что Бог допустил это в твоей жизни, ты будешь остерегаться. Твой Бог позволяет тебе испытать боль. Ты будешь от нее уходить всегда. Угу. Хочешь ты или не хочешь, ты даже знаешь, что это неправильно, ты будешь избегать ее. И у тебя нету доверия к нему. Потому что вот это такой Бог, который не защищает тебя. Ты чувствуешь не в безопасности себя с ним. С кафедры ты можешь говорить все, что угодно. Какой Бог? Щит мой, башня моя, крепость моя.
Да, убегаю в нее, буду безопасен.
Да, но по жизни ты себя защищаешь. Угу. Потому что внутри тебя сидит вот этот вот самый, который не защищает тебя на самом деле. И в этом смысле люди, которые сталкиваются с большим вопросом, почему же, я вот знаю, как правильно, но все во мне говорит, что нет. Это значит, вот где-то там нужно откапывать, раскапывать и реально смотреть, а в какого Бога мы верим, действительно библейского, вот того, кто в Библии нарисован, или все-таки мы усвоили какой-то урок другой. Вот. Это очень большой вопрос, потому что люди очень часто поступают вопреки тем убеждениям, которые они декларируют. И это один из самых больших вопросов христианства, но сегодня точно.
Угу. Скажи, что делать, когда мы принимаем неверное решение?
Ну, каяться.
Все, да?
То есть тут вопрос...
Закончили. Универсальный ответ.
Да.
Думаю, на разные духовные проблемы.
Значит... Что нужно? Понимаешь, тут какой момент? Тут вопрос того, тут разные грехи требуют разного подхода. Тут там есть те вещи, которые наставят зависимость, здесь нам без помощи других не обойтись. Mm-hmm. И нам нужно вот это исповедальное общение, которым Иоанн говорит, что когда мы выходим на свет, рассказываем все братьям, имеем с братьями общение об этом, и мы им таким образом подотчетны. Вот для зависимых людей это вот спасение. Там, где мы не можем справиться самостоятельно, у нас есть братья, и вот там, да, там помимо такого покаяния, там еще нужна дисциплина подотчетности. Вся дисциплина подотчетности, я не люблю слово дисциплина, но она нужна вообще.
Это мы уже выучили.
Да, одна из самых таких, один из самых мощных инструментов в области контроля поведения. Я не говорю о освещении внутреннего, но в области контроля поведения это прям идеальная вещь. Вот. Ну и, конечно, это тоже я вещь эту не люблю, но она вот есть. Если у меня есть возможность компенсировать свою ошибку, я ее должен компенсировать. Это, у меня есть возможность вот этот свой хвост, тянущийся за мной моих ошибок, каким-то образом уменьшить тем, что я компенсировал. Если я что-то взял, если я что-то украл, у меня есть возможность восстановить, то надо восстановить это. И это идеально работает, потому что тогда я буду знать, за все, что я расхитил, мне нужно заплатить. И это меня останавливает очень сильно. Вот. Но если я избегаю этого, говорю, а, благодать все покроет, то у меня остается сценарий. Взял, покаялся, пошел дальше. Угу. Это не очень хорошо. Хорошо, конечно, попытаться вернуть. Постоянно восстановить. Да, и где я не знаю, как это работает, но это реально приносит освобождение внутреннее. Вот реально внутреннее освобождение. То, что мы расплачиваемся со своими долгами, финансовыми, там, еще какими-то, это приносит освобождение. Это делает нас свободными. Я по себе это знаю. И в этом смысле могу только рекомендовать, какая бы ни была там ситуация, возвращайте долги, и это круто. Это круто, потому что это свобода. Быть в долгах и типа меня простили, это не свобода. Это ну, вообще просто какая-то кабала. Потому что ты все время знаешь, на память все время приходит. Вроде как бы тебя простили, вроде как бы пошли дальше, но лучше вернуть. Если есть возможность, лучше вернуть. Вот поэтому каждые долги, ну, каждые ошибки требуют своего подхода, и в этом смысле грех разнообразен, да? Вот как и мы. Поэтому что делать? Конечно, сначала каяться, а потом пытаться это все возместить и либо поставить под контроль, если я сам не справляюсь. Потому что все-таки свобода стоит больше, чем...
Смотри, знаешь, о чем я подумал? О том, что часто наши ошибки – это закрепленные давно в нашей, не знаю, в нашем разуме установки, неправильной установки, да, последовательности действий. Да? Сейчас я объясню.
Ну, сценарий поведения.
Да, сценарий поведения. Или сценарий поведения, да, можно так. Грубо говоря, да, я вот устал, и чтобы там, ну, вот я устал, и чтобы расслабиться, я, значит...
Выпью пиво.
Выпью пиво или, не знаю, наемся.
Прекрасно.
Вот, там...
И то, и другое замечательно.
Торт большой и так далее, еще что-нибудь там, жареную курицу и так далее. Ничего не имею против жареной курицы, но прекрасно понимаем, что вот, ну, я не ограничусь одной ножкой, да, я вот там ем так, что вот просто там потешу себя, да. И я понимаю, что я нарушаю, да, я разрушаю свое здоровье, я разрушаю. Есть гораздо худшие, да, вещи, да. Есть и химическая зависимость и так далее и тому подобное, да. Вот... Как быть, если мы идем на все это, понимая, что мы неправы? Ведь я понимаю, что это неправильный сценарий. Я понимаю, что я вот в этой, эту последовательность надо как-то разрушать, но не имею сил для этого. Понимая, осознавая, но продолжая вот эти сценарии воплощать в жизнь.
Это же передача про жизнь в церкви?
Конечно.
То есть ты не одинок?
Да?
У тебя есть те, кто всегда найдутся, я думаю, люди в церкви, которые готовы тебе быть...
Смотри, я согласен, погоди. Да. Я понял твою мысль, да? Я просто вставлю, и ты продолжишь, да?
Да, хорошо.
Но ты же прекрасно понимаешь, что часто в церкви стыдно признаться, что тебе хочется выпить. Тебе скажут, ты невозрожденный христианин.
И это большая проблема.
Вот ты вот так вот. То есть, смотри, человек несколько раз обжегшись, да, ну, как бы, понятно, обжегшись на молоке, дует на воду.
И он не будет говорить о себе.
Да, он перестанет, он замкнется.
И будет, понимаешь, продолжать выпивать.
И будет скрывать, что самое худшее. Вот худший вариант. Вот, наверное, скажу страшную вещь, но как бы лучший вариант, если ты напился и сказал об этом, и нашел поддержку. И тебе сказали, да, это, да, мы понимаем, да, это плохо, это грех, действительно, это грех. Но в данном случае, как бы, тебе нужно как бы научиться по-другому реагировать, да? И, ну, и когда тебе оказали поддержку, тебе легче с этим справиться, да? Потому что на самом деле дело не в том, что ты выпил, да? А дело в том, что у каждого есть, ну, грубо говоря, своя кружка пива, да, там, опять же, там, не знаю, там, сладкое, еще что-либо, да, не знаю, там, есть, например, гнев, который копится в тебе, и для того, чтобы нести домой, ты просто идешь в магазин и вымещаешь, идешь просто первого попавшегося находишь, и этот гнев вымещаешь на нем.
А после магазина?
Уже в магазине. Я имею в виду, что магазин, то есть, ну, находишь общественный транспорт, любое скопление людей, и ты этот гнев вымещаешь. Ты прекрасно понимаешь, что ты делаешь неправильно.
Слушай, но с точки зрения того, что ты... Вот у нас есть... Это вот специфика нашего общества или сообщества, или той культуры, субкультуры, которая есть... Вот в евангельских братствах, помнишь, мы говорили, уже говорили несколько раз о золотом баптистском правиле, там, да, золотая баптистская троица. Значит, по-моему, блуд, ругань и всякая зависимость, там, курево, выпивка, да. Вот если ты с тремя этими справляешься, то ты праведник. То есть вот это все, что очевидно, все, что есть... Все вот это требует...
Есть еще ложь, воровство, еще многие вещи.
Да, но есть еще какие-то вещи. Давай вот мы ложь, воровство – это интересная вещь, а вот давай мы сегодня с тобой зачитывали, да, из первого Фессалоникийцам. Смотрите, чтобы кто не воздавал злом за зло. Это вообще вещь. Это, наверное, единственное, когда с нас внимание переключают на сообщество, это единственная вещь, за которой можно смотреть, чтобы кто не воздавал злом за зло, потому что воздавать добром за зло – это такая визитная карточка христианства. Если мы не делаем этого, не воздаем добром за зло, то, в общем-то, мы так, как все. А Христос об этом говорил так, все так поступают. На добро отвечают добром, а на зло – злом. Так поступают все. И если вы хотите отличаться, то вот так, да? Получается, что когда мы с тобой сталкиваемся с какими-то вещами внешними, которые вот очевидные и вносят осуждение, ну, то есть как бы мы за них получаем осуждение, то с этим как-то сложно. Но мы пропускаем и другие вещи, другие ошибки, которые мы делаем. Или, например, чтобы кто не поступал друг с другом корыстолюбиво. Там, да, вот делать что-то человеку с тем, чтобы получить выгоду, любого характера, нехорошо. Там, да? То есть получается, что мы ошибки имеем разного рода. Но боимся признаваться только в определенных ошибках. Боимся признаваться, что курим, боимся признаваться, что блудим, боимся признаваться, что ругаемся матом и что выпиваем.
Ну, это, скажем, те, за исключением, может быть, матом, за это не отлучают, не ставят на замечание. Но вот это то, что, за что мы можем попасть на церковное замечание. Да? То есть это то, что, ну, естественные вещи, то есть, скажем, естественные дисциплинарные вещи церковные, которые были для того, чтобы остановить человека, который не останавливается, да, мы используем сразу.
Да. И это говорит о том, что церковь тоже может ошибаться. Вот мы все много согрешаем, мы все много ошибаемся. И в этом смысле мы тоже ошибаемся, как маленькие сообщества, да, которые существуют. Вместо того, чтобы помочь человеку избегать ошибок, которые он делает регулярно, мы делаем еще одну ошибку. Мы усложняем ему задачу, не облегчаем, усложняем. Это что касается неправильных решений церковных, которые сразу включают строгача и церковную дисциплину. И, ты знаешь, я все больше и больше думаю, что таких церквей, мне кажется, все меньше и меньше, потому что сейчас, ну, такое большое инфополе, так много о милосердии Христовом говорится, что невозможно не перенять его. Хотя, мало ли, может, я многого не знаю. Вот. Но вот что делать, если человек боится признаваться? Да? Здесь ничего не поможет, кроме как ответственные люди, умеющие хранить тайны, которые готовы будут и опекать, и уделять время, и проходить с тобой вот этот вот самый путь. Может быть, даже они ничего так особенного делать не будут, просто они будут рядом, пока тебе сложно, тяжело. и будут, пока ты выходишь там из определенного состояния, помогать тебе. И при этом они будут помогать тебе так, чтобы не выносить это на общественный суд. И когда ты уже будешь готов, ну, это же знаешь как, то есть пока ты болеешь, ты боишься и стесняешься говорить о болезни, но как только ты выздоровел, ты готов всем рассказать, как ты выздоровел. И вот как только ты будешь готов, ты сам расскажешь об этом, как ты прошел, как вышел. Но находить таких людей, бесценных людей, которые будут помогать тебе пройти вот этот тяжелый этап жизненный, очень важно. Самостоятельно очень сложно. Нет, может, вы какие-то духовные там гиганты и можете сами вылезти, пожалуйста, вылезайте. Спору нет, это очень важно выйти. Но если нет, ищите людей, которые помогут вам, которые будут вашими вот наставниками, душепопечителями.
Здесь, мне кажется, знаешь, что очень важно? Мне кажется, очень важно найти тех и духовных наставников, а может быть, просто людей более опытных духовно, да, которые бы не осуждали за то, что вы сделали. Просто у них эта опция, знаешь, я вчера, значит, оформлял там новый тариф для детских часов для своей младшей дочери, да? И мне там, значит, соответственно, там МТС-банк там, значит, выдает карточку, он говорит, вы, знаете, вы когда поставите, вы залезете туда в настроечки и отключите вот там опции, которые стоят по умолчанию. Вот я, и для меня это очень понравилось, знаете, меня предупредили, что там есть как бы страховой взнос, там вот эти все, ну, ты прямо отключите все, говорит, потом деньги не будут у вас сниматься, да, я думал, знаешь, в духовном смысле, да, вот у нас есть опции, которые мы можем отключить, да, например, осуждение по умолчанию, ну, как может христианин так поступать, ну, потому что он грешник, ну, вот, раз и все. Потому что я так поступаю. Я, может быть, не в этой сфере так поступаю, но я в другой сфере так поступаю, в конце концов. Да? Я, знаешь, вспомнил в первом послании Петра, во второй главе, да, который мы очень любим в середину главы вспоминать. Вы царственное священство, народ взятый в удел, все, ну, все уже, крылышки, там, я поднимаюсь уже. Все. А он начинается совсем с других вещей. Да? Он как бы заканчивает первую главу там, в общем, определенными вещами. Да? Говорит о Христе, да? Который вот может помочь нам, да, человеку. И потом пишет: «Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко». Причем там интересно, что слово «коварство» дал он, значит, оно однокоренное с чистым. То есть это, значит, противоположная чистоте.
Чистоте, да.
Да, это противоположная чистоте. То есть Петр говорит о том, что есть вещи, которые нам мешают, и мы это можем не замечать вообще абсолютно в нашем. Да? Там злоба, да? То есть на самом деле предрассудки, если посмотреть на это слово, да, это предрассудки, которые...
Мне предрассудки мои не мешают. Тебе,
да,
может
отлично,
быть, мне нет.
Отлично, да. Вот, ну, коварство, лицемерие, да, вот, ну, коварство, лицемерие.
У нас лицемерие возведено в культ. Как не расположиться к богатому? Я вообще не понимаю. Да, то есть мы сталкиваемся с обыденностью. То есть ты говоришь правильные вещи, но где-то, вот помнишь, ты говорил в самом начале об информационном поле, которое у нас даже в шутках и в каких-то вещах это как бы смягчается такое поведение. И норма, когда мы к богатому там лилейно относимся, ну, требует человек внимания, значит, давайте дадим ему, да. То есть это такая вещь очень интересная. Я не могу сказать, что призывы все неправильные. Наоборот, призывы все в Библии правильные. Вопрос в том, как осуществить, как сделать так, чтобы я, лично я, не кто-то другой, а лично я, вот этими призывами проникся и, наоборот, как-то вот согласно им поступал, потому что все ошибки, они вопреки этим призывам идут. То есть призывы с кафедры звучат. Те, кто их провозглашают, чаще себя не замечают. Это вот про опции, Игорь, смотри, ты говоришь, у нас по умолчанию опция самоисследования из этого отключена. Мы говорим и требуем от других выполнять то, чего сами, собственно, не особо-то...
Так это же естественно.
Это для нас естественно, у нас эта опция
отключена. Знаешь, почему? Я тебе объясню, почему эта опция. Очень просто. Потому что нам бросается в глаза как раз то, что больше всего, с чем больше всего мы не можем справиться.
Конечно. У нас же есть свои бревна, мы сучья, поэтому и замечаем. видеть сучки других есть возможность только в одном случае, если у нас есть это бревно, ну, из этой же породы. То я согласен. Но так вот, а вопрос, как нам сделать так, чтобы человек все-таки поступал правильно? Я тут недавно популярно послушал о Канте, что замечательная вещь. Он говорил о том, что человеческая воля играет определяющую роль в области нравственного поведения. И у него там была одна вещь, которая мне очень понравилась. Один вопрос перед тем, как принять решение, должен задавать человек себе. Ну, не вопрос, а вот такое представлять. То есть, если я так поступаю сейчас, то значит, я разрешаю всем поступать так же. То есть, как будто каждый человек стоит перед выбором поступать всем так или никому так. А решает он один. То есть, если он допускает эту ошибку, осознанно допускает, то значит, он разрешает это всем делать. А если нет, значит, никому и себе тоже нет. И я думаю, что если бы мы каждый раз задавались вот этим вопросом, то, возможно, нам было бы легче принять правильное решение, потому что мы как бы мы отвечаем только за себя. Но вот это вот очень интересный момент, потому что мы даже не замечаем, как мы подаем пример другим людям и как они смотрят на нас. Мы как будто даем разрешение так поступать, когда сами так делаем. И диссонанс, который возникает, когда мы призываем к безошибочности, но при этом ошибаемся и таким образом даем возможность всем ошибаться, он очень велик. Поэтому в церквях так, ну, бывает вот этот вот особенно ощутимый диссонанс, когда грешники проповедуют о праведности, и это заметно. Вот. Поэтому, когда ты говорил об том, что вот эту опцию включить, не осуждать, она нам очень нужна, она нам спасает, она для нас спасительна, для меня, потому что как только я осудил кого-то, я то же самое сделал в отношении себя, то есть я осудил всех же, а значит и себя, потому что я теми же грехами согрешаю. Вот. И в этом смысле для нас сегодня нужно понимать, что ошибаются все, ошибаемся много, нужно что-то с этим делать, и нужно не только за счет осуждения грехов и людей, а еще за счет помощи им и ну, как-то давать им возможность преодолевать эти. Другими словами, вооружать их или, скажем так, давать ресурсы для преодоления грехов. Что, вот это мне очень нравится пасторство, когда меня снабжают ресурсами, когда мне дают возможность преодолеть эти этапы, а не когда осуждают меня или говорят, знаешь, как вот тут, вот это неправильно, а вот это правильно. Да я знаю, как это неправильно, неправильно. Дай мне ресурсы, у меня их нет. Если бы я умел и мог бы, я бы и так это сделал. И вот дать возможность человеку каких-то, может, там, приемов или каких-то советов, или возможности, внутренние ресурсы, какие-то освобождения от неправильного образа Бога. Там, да, если человек сценарно повторяет один и тот же сценарий, нужно обязательно проработать и посмотреть, почему, где это случилось с человеком. То есть это большая работа. Большой пасторский труд, и надо с этим, надо уже воспринимать это и принимать, что пастор – это не только человек, который знает, как правильно поступить, это еще человек, который знает, как помочь, чтобы человек поступал правильно, а с этим бывают некоторые трудности.
Слушай, ну, понятно, что делать, когда мы принимаем неправильное решение. Ты уже сказал, каяться.
Но есть другой вариант. Есть не признавать, а говорить, что я сделал это, потому что вот так да. Вот. Вот если бы так не было, я бы никогда бы не сделал. Поэтому виноват.
Кого люблю, того наказываю.
Да, нет, поэтому виноват в том, что я так поступил, ты. Можно так сделать. Тогда вообще проблем нет. То есть я прав, ты не прав, и живи хорошо. Угу. Что покаяние – дело такое серьезное, потому что, знаешь, как я очень часто слышу о покаянии, как о вещи специфической только в одном смысле. Вот покаяние – это то, что я развернулся от злых дел к добрым, это и есть покаяние. А вот просто попросить прощения, осознать свою ошибку, вот признаться, что не так сделал, не то чтобы это там большой грех, но ты просто признайся, что ты не так сделал.
Знаешь, я могу рассказать один случай, когда... Что такое покаяние? Вот не вот в гипотетическом, глубоко теологическом смысле этого слова, а в практической христианской жизни. Да? Значит, я однажды прихожу в церковь и вдруг понимаю, вот, меня что-то, ну, знаешь, так щелкнуло, посмотреть график проповедующих. Вот. Я смотрю график проповедующих, я понимаю, что я сижу в церкви, богослужение уже началось, а я должен проповедовать. А у нас, ну, как бы в церкви принято, что, ну, проповедники выходят там, да, вот, там, сидят рядом друг с другом. Я, видишь, я, во-первых, написал сразу, пишу, я говорю, простите меня, пожалуйста, я просто забыл. Вот. Очень стыдно до сих пор в этом признаваться, да. И потом я, богослужение закончилось, я прям вот прям лечу прям просить прощения. И у меня несколько случаев, не связанных с тем, что я забыл, да, а связанных с тем, что я вдруг внезапно, ну, Дух Святой обличает, внезапно понимаю, что я не прав. Я, например, там шутку сказал, и я понимаю, что я уязвил другого человека. Я тут же, ну, подхожу и говорю, слушай, прости, я прям, мне очень стыдно. Вот. Вот эти вещи, да, тут же исправлять, это... Знаешь, я помню, в Евангелии мне очень, в Новом Завете, мне очень, ну, там, в посланиях, по-моему, там, меня очень задела одна фраза. Христос — навык послушания. Uh-huh. Да, то есть Христос выработал навык к послушанию Отцу.
Ну, или в том моменте, о котором ты говоришь, в посланиях к евреям, то переживание, тот опыт, который он приобрел в Гефсимании, навык послушания. Ну, и да. Это удивительно, потому что как бы какой навык у совершенного, я до сих пор не понимаю. Но
да, но имеет, там понятно, автор послания евреям показывает, что как бы, будучи последовательным, мы также должны и поступать. Да? То есть вот, грубо говоря, есть вещи, которые мы можем тренировать.
Ну, то есть это больше не посылка Христу, а к нам.
Да, к нам. Да. Да. Угу. И вот знаешь, вопрос, который тоже очень важный. Хорошо, по отношению к нам. Нам очень сложно, но все-таки... Мы можем этому научиться, да, можем понимать, там, когда мы принимаем неправильное решение, что нам делать, или что нам делать перед принятием решений, да. А что делать, если мы видим, как другой человек принимает неправильное решение, и что делать в этом случае? И имеем ли мы право вмешиваться в чужой выбор?
Ты знаешь, у меня есть опыт общения, но вот как раз с обратной стороны. То есть я в молодости, в своей молодости христианской отстаивал свободу потребления спиртного.
Ты какой молодец.
То есть прям я отстаивал. А учителя у меня были уже люди там, лет на 25-30, меня старше. И они смотрели на меня и молчали. Угу. То есть они просто смотрели на меня и молчали. Вот. Ну, после определенных слов, ими сказанных, да, где они предупреждали о том, что может быть зависимость, что может быть там денежные, финансовые потери, что ты не построишь то, что можешь построить, потеряешь время, что впоследствии тебе придется очень много сожалеть о том, что ты наделал. То есть это было сказано. Но если человек такой, а я так неугомонный, я же отстаиваю, у меня же есть свобода, а они говорят, да, у тебя есть свобода, и молчат. И я читаю в их глазах что-то, чего не могу понять, до того момента, пока я не получаю всего того, что я получил по их предсказаниям. Вот прям вот как они говорили, так все и получилось. И все это случилось. И я тогда понимал, что они, ну, то есть на тот момент времени бессмысленно спорить, бессмысленно говорить. Мы знаем, что человек поступает неправильно, мы можем предупредить его. Но мы предупреждаем не для того, чтобы оказаться правыми, а для того, чтобы его обезопасить. Но если человек не дает возможности, то, в общем-то, Он, наверное, должен пройти эту свою пустыню, как говорят. Должен пройти и увидеть все то, что он делал, ну, как бы все последствия того своего выбора. Вот. Когда он обратится, да, но выбор мы оставляем за человеком. Особенно, если он не слушает, особенно, если он упирается и пытается доказать что-то свое. И тут очень много. Кстати, к предыдущим твоим словам о том, что быстрое покаяние – это такой вот хороший момент в жизни. Я знаю,
это
что...
не всегда происходит быстро, конечно, я понимаю.
Я знаю, что у многих, или, ну, хорошо, я некоторых знаю, кто боится признаться в своем несовершенстве. То есть там может быть логика какая-то такая, что типа я признаюсь здесь, и значит я могу оказаться неправым там, а значит рушится все, там, вся моя доказательная база. Или знаешь, вот как у Никодима, который приходит ночью ко Христу, и у них спор такой, диалог идет, и там такое ощущение, что там подспудно он пытается ему сказать, слушай, у меня вся жизнь построена на этом, на всех этих правилах, соблюдениях, я авторитет огромный. А ты мне говоришь заново родиться.
Это все то же самое, как с богатым юношей.
Да, да, то есть ты пойми, что получается, ты мне предлагаешь вообще все то, что я делал, все, с чему я посвятил всю свою жизнь, стереть, забыть. Как это? Как это? Объясни мне. И в этом смысле мы часто боимся гораздо более меньших вещей. Страх руководит нами в том, чтобы признаться, что мы неправы. Как будто, и вот здесь я снова вернусь к этому образу Бога, который в нас в голове, в нашей голове бывает. Мы боимся чего? Боимся, что Бог нас накажет? Так он, наоборот, радуется грешникам, кающимся. И я знаю, что упирающимся грешникам он не особо благоволит, тех, кто думает, что он праведный. То есть мы можем как раз из-за страха оказаться в этой ситуации, побоявшись раскаяться. Но вот если мы раскаемся, то наоборот, он с открытыми объятиями бежит нам навстречу в тапочках, там, в халатике, как папочка, да? Или мы можем оказаться в ситуации, когда, знаешь, вот одного из людей, который сказал, я знаю, какой ты злой, ты жнешь там, где не сеял, собираешь там, где не рассыпал. Ты злой, я ничего поэтому и не сделал. Мы можем так сказать. Это наше представление о Боге формирует наше поведение. И здесь нам очень важно вспоминать, каков Бог. О каком Боге нам Христос рассказывал. Да, почему вообще? То есть один из самых важных вопросов, который существует на сегодня, что лежит в основании нашего спасения? Вот если ты спросишь, Игорь, я тебе уверяю, ты услышишь вера, еще что-то. Но в основании нашего спасения лежит любовь Бога к нам. Ее не нужно зарабатывать, Он уже любит нас, ее не нужно покупать, Его расположение не надо искать, Он уже расположен. И в этом смысле бояться, признаваться в своих ошибках не надо. Надо бояться, что мы их не замечаем, потому что если мы безошибочные, то нам и учиться-то, собственно, нечему. Вообще христианство воспринимается в Писании как путь. Ну, путь, да, и мы идем по этому пути. Если мы ничему не учимся, куда мы идем? Мы же безошибочные, мы уже пришли тогда, получается. Вот это и есть наше совершенство, но это какой-то абсурд.
Да, вот у нас есть комментарий. Добрый день, до ужастиков боюсь признаваться своей... Ну, напишет. Добрый день, до ужастиков боюсь признаваться своей неправоте. Хотя знаю, что я не права.
Надо найти человека, который после вашего признания обнимет вас и скажет, что вы молодец. И, получив такой опыт, вы сможете сформировать тот сценарий поведения, где вы не будете бояться признаваться, где признание не обесценит вас, а наоборот сделает вас человеком более сильным в глазах других людей. Признавать свои ошибки могут сильные люди, слабые их скрывают. Это, по-моему, с детства мы воспитаны, еще в школе нас этому учили. Странно, да? В светской школе учили каким-то вещам, которые в христианстве надо реализовывать.
Ну, это понятно, да, потому что понятно, что вот эта светская этика, она часто исходит из христианских принципов, да, имеет истоки. Ну, на самом деле я согласен с Петром, но потому что часто... Наши страхи, они зиждятся на нашем негативном опыте. Мы как-то признались в детстве, нас отругали.
И все.
И все. И мы больше не хотим. Поэтому, почему дети врут? Да потому что их наказывают за правду. Вот и все. Элементарно. Вместо того, чтобы поощрить и сказать, что здорово, да, я учился очень долго. И для меня было удивительно, когда моя старшая дочь призналась в очень интимных переживаниях. Дочь отцу. В общем, матери обычно такое говорят, да? И когда мы говорили с женой, она говорит, видишь, ну, это здорово, потому что установилась такая связь между отцом и дочерью. Но я этому долго учился. И для того, чтобы вот это сформировать, нужно действительно опыт открытости, интимности. Вот интимность – это нормальное слово, которое у нас искажено. Да? У нас только интимность одна, вот в этом, в каком-то плотском варианте. Да? На самом деле интимность – это тогда, когда мы открыты друг для друга. У нас, к сожалению, время подошло к концу. Спасибо, друзья, что вы с нами были. Нонна, спасибо, что вы написали и открыли это. И на самом деле это то, что переживаем мы все, честно, я тоже это переживаю, и мне тоже нелегко бывает признавать свои ошибки, но на самом деле опыт доверительных интимных отношений с другим человеком, хороших, интимных, открытых, эмоциональных, духовных, интимных отношений, когда мы открыты друг для друга, формирует и правильные взаимоотношения, духовные взаимоотношения с Богом, и со своим ближним. Поэтому, друзья, доверяйтесь Богу и находите тех, кто будет вас поддерживать, и не осуждать. Не осуждение – это та заповедь христианина, которая должна быть обязательно в его личном этическом и духовном кодексе. Поэтому, друзья, доверьтесь Богу, и мы очень рады, что в четверг, каждый четверг в 15:00 в передаче «Погружение» мы можем об этом говорить и можем друг с другом делиться такими важными, интимными, духовными темами. До свидания. Благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.